В сегодняшнем апостольском чтении мы слышали удивительные слова апостола Павла о том, как строится судьба христианина. Все дела, которые мы делаем, апостол Павел говорит о том, что они должны быть построены на верном основании. И этим единственным верным основанием должен быть Иисус Христос. Имеется в виду, конечно же, учение Иисуса Христа и общение с Ним в таинстве тела и крови Христовых, общение с Ним в Духе, потому что то, что Христос, тот пример, который Христос нам оставил по себе, это есть пример для подражания, а не просто какой-то единичный случай в жизни, в истории человечества, который невозможно повторить, который был единственный в своем роде и остается таковым. Это неправильно так понимать, что Христос не подражает. Он для того и приходил на землю, чтобы дать пример нам того, как всю свою жизнь можно выстроить на послушании воле Божьей. И мы знаем с вами, что многие христиане, если не все, то, по крайней мере, многие, а особенно речь идет о ревностных христианах, они всегда стремятся узнать эту самую волю Божию о себе. Не всегда это получается так вот откровенно и легко понять, а какова же воля Божия в каждом конкретном поступке, в каждой конкретной жизненной ситуации. И поэтому апостол Павел праведчески говорит о том, что каждый строит, но не у каждого получается построить. У кого-то, как он говорит, получается из золота дело какое-то, у кого-то из серебра, у кого-то из дерева, у кого-то вообще из соломы. Помните, да, эту детскую сказку про трех поросят, которые строили домики? И только каменный дом устоял перед натиском врага. Так вот, апостол Павел говорит о том, что не все наши дела, которые мы совершаем, не все они выдержат испытания суда страшного. Он говорит о некоем огне, которым будет все испытано. И все, что не выдержит этого огня, все это дерево, солома, все эти мягкие материалы, они все сгорят, потому что они не войдут в вечность. Им нет места в вечности. Это те дела, которые неудачные дела. Но он не говорит, что человек, который неудачно построил, погибнет. Нет. Он говорит, что человек спасется, но как бы из огня. Это такое интересное место, на основании которого западные христиане, католическая церковь, они вывели учение о чистилище, о том, что человек, который не согрешил смертно, но имеет какие-то вины на своей совести, что вот он как раз этим самым огнем должен очиститься, и тогда он будет спасен по прохождении вот этого самого очистительного огня. Таково было понимание этого места в западной христианской традиции. Но мы не делаем, наша восточная православная традиция не делает такого вывода о очистительном огне. Скорее мы относим это к моменту суда, уже страшного суда. Мы знаем, что, по словам Спасителя, когда будет последний день, то все изменится, все сгорит, и все, и явится новая земля и новое небо. То есть новая форма существования и человека, и творения Божьего. Потому что то, что сейчас, мы знаем, что оно подвергнуто разрушению, тлению, как ученые говорят, энтропии, и что все это рано или поздно закончится. Эта вот Вселенная, созданная Богом, она движется к некоему завершению, к некоему концу. Никто не может смоделировать этого конца, но применительно к нашей грешной земле все достаточно понятно, потому что Солнце должно наше взорваться рано или поздно, оно сперва расшириться, потом взорваться и поглотить собою всю землю. И здесь сбываются слова об огне, потому что действительно огнем все будет испытано. Но можно также и духовно, в переносном смысле понимать это как огонь суда Божьего над каждым из нас. Неважно, страшный ли это суд последний, уже финишный, либо это частный суд, о котором повествует тоже православное христианское предание, которое ожидает каждого из нас по смерти. Но почему такая уверенность у апостола, что не погибнет человек, если дело его сгорит? Он увязывает эту свою уверенность с тем именно, что дело будет основано на Христе. То есть важно намерение человека, важно, чтобы даже ошибаясь, он стремился все свои жизненные дела и обстоятельства посвятить Богу, выстроить на камне, на каменном основании, которое есть Иисус Христос. Вот сегодня мы празднуем двух благоверных князей, Бориса и Глеба. И в связи, это первые русские прославленные святые, потому что святость их была явлена очень скоро, они являлись в видениях разным людям и высокого ранга, и низкого. И церковь незамедлительно их прославила. Но вот сейчас, когда уже в 20 веке был спор о том, прославлять или не прославлять святых царственных страстотерпцев Николая, государя императора Николая II и его семью, стал вопрос о том, а что это вообще за такой подвиг страстотерпчества? Разве это похоже на те древние мучения, на то свидетельство о Христе, которое в древности было, когда ясное дело, ясным образом мученики исповедовали свою веру во Христа, подвергались разным пыткам, вплоть до принятия смерти. Разве можно вот это вот приравнять убийство царской семьи по политическим мотивам, которое было совершено, значит, вот этой вот екатеринбургской большевистской организацией, можно ли это признать тем самым мученичеством, страдальчеством во имя Христова? И встал сразу вопрос, а как же вот святых Бориса и Глеба, за что мы их прославляем? Они пострадали разве за имя Христова? Тот, кто их гнал, тот брат их, он, скорее всего, тоже принял крещение вместе с другими сыновьями и с дружиной князя Владимира. Вот, он же не за имя Христова их гнал, не за веру во Христа Иисуса. Но верующий человек поистине, не крючкотворец и краховор, а верующий поистине человек, он чувствует святость подвига этих самых страстотерпцев, потому что они, будучи такими же самыми князьями и имея те же самые возможности военного, так сказать, военной силы, у них у каждого была дружина своя. Они могли, в конце концов, каждый за себя постоять при помощи оружия, которым каждый из них с детства неплохо владел. На то они и были князья, чтобы владеть оружием. Но они отказываются от этой силы, потому что они приняли Христа в свое сердце, и они не хотят вражды, междоусобицы и пролития крови. Они согласны скорее пожертвовать своей жизнью, чем устраивать междоусобицу и войну, которая все равно потом пришла на русскую землю, и результатом этой междоусобицы стало такое легкое завоевание нас на 200 лет порабощения татаро-монголами. Вот. Но эти святые братья, они строили на Христе свое вот это дело. И оно оказалось золотым, потому что Бог их сразу прославил, и это стало очевидно для всех. Вся русская церковь стала им поклоняться как святым страстотерпцам. Да, это может быть не тот же самый подвиг стояния в вере за Христа, как это было у древних мучеников. Или там у, например, новомучеников греческих, которые во время туркократии за одно исповедание Христа они принимали мученическую кончину. Да, это какой-то новый подвиг, это какое-то новое решение жизненное, но оно построено на основании Христовом, и поэтому оно выдерживает испытания огнем. То же самое можно говорить и о царственных мучениках. Их подвиг нов в каком-то смысле, но да, они могли, конечно, покинуть страну, уехать там в Англию, спасти свои жизни. Вот. Это все действительно так. Может быть, они могли, если бы подсуетились более как-то активно, они могли бы изобрести какой-то способ для своего спасения и избегнуть этой самой печальной участи. Но они избрали другое. И государь-император достаточно ясно говорил, что если для спасения России требуется жертва, я готов стать этой самой жертвой. Он, может быть, до конца не осознавал, как именно будет принесена эта жертва, кровно или бескровно. Но он шел на это ради своей верности Богу, своей верности своему долгу, перед Богом именно долгу. Он говорил о том, что не может принять предложение революционного Петрограда, потому что предложение состояло в том, что правительство должно отныне подчиняться Государственной Думе, а царь будет только царствовать, но не управлять страной. И государь отказался от этого не по трусости, а потому, что он не хотел отрекаться от того, что считал своим долгом перед Богом. И он строил все, что вот это вот, все последние события, которые в этом году мы вспоминаем как столетние, уже столетней давности, но споры о них не утихают. Он строил все свои вот эти решения, включая и отречение от престола. Он строил на основании Христовом, и это для верующего человека является очевидной истиной. И это тоже выдержало испытание огнем, потому что прошло вот это вот безумное 70-летие безбожие, и народ постепенно возвращается к вере, и то, что строил государь-император, оно теперь прославляется церковью как святость, как образец для подражания нам грешным. Будем же, братья и сестры, прилагать к себе вот это вот настоятельное требование апостолов строить каждый поступок нашей жизни на основании Христова. Пускай мы не всегда уверены в том, что это выдержит испытание огнем суда Божьего над нами, а может быть даже и еще быстрее суда человеческого или суда истории. Может быть, дела наши недостойны окажутся вечности. Но если они построены были, если намерение наше было построить их на основании Христовом, то мы спасемся, даже пускай дело наше не устоит перед судом, но мы спасемся благодатью и милосердием великого Бога и Спасителя нашего. Аминь.